9:08 в Москве. Возвращаемся в «Формулу смысла». Тут многие пишут нам о том, что они перепутали дни недели. Сегодня четверг. И «Формула смысла» в эфире,
друзья.
Слушай,
ну мы с тобой поймали себя на той мысли, что мы даже с тобой немножко перепутали, вот, встретившись и работая в эфире, ощущение того, что сегодня пятница, все-таки появляется, да, и у многих наших слушателей, они об этом пишут, ничего такого не случилось, сегодня четверг, просто Владимир Соловьев и Анна Шафран в коротком отпуске, и на следующей неделе они вернутся, и все нормализуется, не надо так переживать, сегодня четверг, а «Формула смысла» просто выходит в специальном режиме сегодня.
Завтра мы тоже в эфире, кстати, друзья.
И завтра мы тоже в эфире, да. А так вообще полный контакт на месте. И на следующей неделе он уже будет в полном объеме с вашими любимыми ведущими. Ну что, мы обещали поговорить о том, что я увидел в городе Бишкеке. Я был там вот 2 дня, полный день во вторник, и прилетел рано утром. Точнее, ночью с понедельника на вторник и улетел уже в среду. В общем, такие сутки были в Бишкеке. Это было мероприятие, которое проводили наши российские фонды, политологический центр «Север-Юг» и некоммерческая организация «Фонд Евразийцы. Новая волна». Вот, называлось это мероприятие «Форум», «Медиафорум». Медиа в эпоху постправды, факты против фальсификаций. Такое вот название, которое мне само по себе показалось интересным. Я вообще-то задал первый вопрос как раз по теме форума. А что такое это постправда? Вот мы начали пользоваться, да, одно британское издание написало, ввели такой термин «постправда». Что имеется в виду за этим? Ну, вот у меня есть предположение, что наши западные коллеги, они очень сильно удивились, когда механизм манипулирования общественным мнением, который они применяли в рамках своих программ воздействия на весь остальной мир, на разные страны, вдруг неожиданно в тот момент, когда ситуация политизировалась на Западе, начал работать у них в полном объеме. Да? И они были удивлены. Как же так? Наше же оружие внутри нас. Как мы это допустили? И вот все это назвали постправдой. Да? Это такой особый способ работы с информацией, когда факты никого не интересуют. Ну, кстати, там тоже такая обманка есть. Да? Вот, типа там видео показали, и это уже факт. Ничего подобного, дорогие друзья. Сразу вспоминаю фильм про барона Мюнхгаузена советский. Это факт? Нет, это не факт. Это больше, чем факт. Так оно и было на самом деле. Но факт сам по себе есть конструкция. Да? Есть процедура установления фактов. Ну так вот этим никто сейчас не занимается. Процедурой установления фактов. Потому что главным приоритетом является не установление фактов, а потом обсуждение их, понимание их, формирование мнения. А ровно наоборот. Сначала надо сформировать мнение. Твое, например.
И запустить его.
Я буду прямо работать с твоим мнением. И если оно противоречит фактам, то тем хуже для фактов. Это опять же цитата. Вот это и есть этот самый мир, мир постправды. Но вернемся к мероприятию, да, в Бишкеке. Вот интересно, что на это мероприятие съехались такие журналистские группы из 4 стран Центральной Азии, из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, ну и, соответственно, Кыргызстана и Бишкека, где, собственно, и проходило это мероприятие. Это было там по 5-6 человек, журналистов, работающих в разных средствах массовой информации в этих странах, о которых мы, честно, давайте скажем, мало что знаем, да, и мало знаем, что там вообще происходит, как там жизнь устроена. Вот. И для меня это было невероятно полезно, вот эти сутки пообщаться с коллегами. Вот. Причем не пообщаться так просто, там, поговорить за жизнь, да, а предметно и проблемно пообсуждать сложные вопросы. Там, функционирование государств. Что происходит в мире. Что с нами произойдет в связи с тем, что происходит в мире. – Вот порадовали, конечно, участники, потому что, ну, обсуждение было серьезным, таким предметным и достаточно квалифицированным. Вот. Кое-что я для себя узнал, чего не знал раньше, да, там, вот, например, в начале мероприятия была был такой режим, презентация вот групп от стран. Кстати, вот знаешь, принято говорить, что как-то там вот на Востоке, там проблемы со свободой слова, никто прямо ничего не скажет, да. Вот я вам скажу следующее, что эти группы журналистов, которые приехали, очень предметно и критично сообщали там о собственных проблемах. Там, например, вот Таджикистан, да, были приведены там такие цифры, что при 8 официальных миллионах населения миллион с лишним работает в Российской Федерации. И серьезные цифры. Киргизстан. Очень интересный был доклад специалиста по экономике Киргизстана. Вот. Безусловно, отдают должное тому, что произошло включение Киргизии в евразийское экономическое пространство. Но при этом нужно понимать, что из Киргизии у нас работает более 600 тысяч. И там 2 с лишним миллиарда долларов – это деньги, которые отправляются этими самыми...
Людьми, которые работают здесь, туда, в свои страны.
Да, ну, отправляются в свои страны. При том, что это сопоставимо вообще там, полностью с бюджетом страны. Да? То есть фактически мигранты отправляют денег больше, чем весь бюджет страны. Да? Вот такие, такие особенности, такие серьезные моменты во всем этом. И разговор был очень откровенный. Да, никто там, ну, что-то не прятал, не уходил от острой постановки вопроса. В этом смысле все нормально, абсолютно. Вот. Но, конечно, много говорили о том, что страны Центральной Азии становятся в все большей степени объектами воздействия других стран. Да? И вот как бы говорили, ну это же традиционно была там зона России, а другие страны самые разные, Китай, не говоря уже Соединенные Штаты, Турция, Саудовская Аравия, Эмираты по линии ислама, очень активно действуют на территории стран Средней Азии. Ну и вот журналисты говорили, а что же так будет Россия? А я задаю встречный вопрос. Ну, подождите. Россия действует в рамках закона и в рамках той концепции, которую мы предъявляем всему остальному миру. Мы считаем, что должен быть мир суверенных государств. Мы об этом говорим. Это нам наша главная позиция Соединенным Штатам. Да? А вы что предлагаете? Вы вот так переживаете? Вы предлагаете, чтобы Россия по отношению к вашим странам начинала действовать так же, как действуют Соединенные Штаты? Ну, во-первых, в большой политике никогда нельзя выиграть партию, повторяя ходы соперника. Да? Это детское заблуждение про шахматы. Я часто эту метафору проводил. Каждый ребенок проходит в своем становлении такой период. А я буду просто за отцом повторять те ходы на шахматной доске, которые он делает.
И... Но это путь копирования, да?
Да, путь копирования, да. Вот. Но дело не в том, что он сам по себе ущербный. Да? Дело в том, что он и концептуально неверный. Но мы ведь... Мы не должны врать. Мы ведь на самом деле говорим, что новый мир – это мир суверенных государств и их региональных союзов. И мы должны последовательно реализовывать эту позицию. И только в этом может нас ожидать дальше успех, если мы реально предъявим действенность этой концепции. Мы не собираемся... Не то, что устанавливать там какие-то признаки своей власти в этих странах. Да, мы не собираемся проводить какие-то революции, формировать каких-то агентов.
То, что мы видим, кстати, очень активно в последнее время.
Да, потому что там, ну, там есть запросы. Вот мы там так любим Россию, мы вот хотели бы на нее работать, но вот дайте деньги, мы будем здесь вашими агентами. Я им говорю, ну, вы понимаете, это все здорово, конечно.
Но это так не работает.
Ну, во-первых, это так не работает, а потому что это так не работает, России это не нужно. Ну, и давайте исторически посмотрим на все это. Ведь, в принципе, возникновение этих национальных государств было инициировано самой Россией и самим советским проектом. В принципе, ведь республики оформились как протонациональные государства в момент создания Советского Союза. Вот же какой интересный момент. Да? Вот они подписывали в 24-м году, ну и потом некоторое позже, договор о создании Советского Союза или о вхождении в Советский Союз, где сразу предполагалась возможность выхода из этого Советского Союза. Вот. И, кстати, это опять для наших вот ура-патриотов или там ура-красных наших, да, которые, ну, говорят о том, что сегодняшний мир — это такое отрицание Советского Союза. Ну, там, постсоветский мир. А я говорю, сегодняшний постсоветский мир — это прямое следствие Советского Союза. И он не может быть другим. Потому что вот основы, в том числе и этих суверенных национальных государств, закладывались самим Советским Союзом.
А они этого не помнят? Или они представляют, что это должно
лучше
было появиться по-другому?
Ведь всегда есть желание упрощать страшно картинку. Вот просто упрощать. Вот, вот еще одна тема, с которой мы тоже разобрались на форуме, что она, в общем-то, такая очень странная. Вот, и надо ли вообще так ставить вопрос, неизвестно, да? Ну вот, тоже так пропагандистски популярно. Единое информационное пространство. Вот раньше оно было, а теперь вот типа нет. Да? Вот евразийское единое информационное пространство. И говорю, ну а вы что имеете в виду? Ну да, было в той степени, в какой был первый канал советского телевидения, а второй канал в республиках всегда был там республиканское телевидение. И содержание одного и другого канала, там, и в части новостей, и политических программ, и всех остальных, ну, определялось через соответствующий отдел ЦК и соответствующее информационное агентство ТАСС, которое, ну, для всех это давало. Вы считаете, что вот возможно взять и...
Возродить всю эту систему, да, которая вот тогда работала?
Нет, невозможно. А что вы тогда имеете в виду? Ну вот, вот есть телеканал «Мир», он типа сделан для этого, но его вот не очень много смотрят. Я говорю, хорошо, но не очень много смотрят телеканал «Мир». Но при этом смотрят, у него есть своя аудитория. Важное дело, он рассказывает о новостях, ну, стран СНГ, да, и другим странам. Но вот сколько интересуется, столько и смотрят. А что смотрят? Ну вот надо как-то у нас здесь сделать такое... российское или пророссийское телевидение. Я говорю, а зачем? Ведь большинство, ну, те, кто смотрят, кому интересно, они смотрят и в эфире, и в интернете.
Сегодня же появилось огромное количество возможностей. Тебе не нужно даже телевизор дома,
чтобы
стоял.
И через спутник российские телеканалы смотрят. Аудитория очень большая. Ну, вот и есть, ну, единое пространство. Ну, так задумались, да, потому что, ну, лозунги лозунгами, а ответ на вопрос, что делать, не лежит в пространстве лозунгов. Как-то так отложили немножко в сторону это единое информационное пространство, как вещь непонятную.
Нет, но потом сегодня же любой человек может зайти в это информационное пространство, где бы он ни жил, если он носитель русского языка, если он знает язык. То, мне кажется, вообще нет никаких проблем для того, чтобы получать ту информацию, которая тебя интересует или необходима для тебя. Даже если посмотреть на наших слушателей, которые, да, слушают нас в разных точках мира. В записи или в прямом эфире?
По-разному слушают. Если это интересно, если это важно, да, то у вас будет большая аудитория. Вот. Ну и главное, что я пытался объяснить коллегам, ну даже не столько объяснить, а зафиксировать вот свою позицию, свое отношение ко всему этому. После распада Советского Союза все постсоветские страны, включая Россию и Российскую Федерацию, вот, оказались перед общим вызовом. А способны ли мы существовать в истории, в исторических процессах, воспроизводиться в исторических процессах в качестве суверенных государств. Но Россия для себя на этот вопрос начала отвечать позитивно в начале 2000-х годов. Потому что мы... Я помню, когда на границе 90-х и 2000-х годов аналитически я задавался вопросом, ну а вот это российская олигархия, которую создавали там Чубайс и компания, и наши либералы в качестве правящего класса. Они же не, они уже тогда не скрывали в то время, что вся приватизация, весь этот свободный рынок нужен был для, только лишь для одного. Да? Чубайс прямым текстом про это говорил. Что нужно было создать там группу крупных собственников, вот, которые, ну, в его языке якобы целью было сделать невозможным возвращение там к Советскому Союзу. Вот так цель была сформулирована. Меня, кстати, цель невозможности возвращения вообще не интересовала абсолютно, а меня интересовала другая постановка вопроса. Ну, ладно, вы вот, господа либералы, там, группа Чубайса, еще какие-то товарищи рядом с ним, ну, вот создали вы этот, эту группу крупных собственников, да? А они способны отвечать на исторические вызовы? Они вообще способны заботиться воспроизводством страны, народа?
Подожди, ну тогда же такими вопросами никто не задавался, нет?
Не, а это же не важно, они задавались, не задавались, Оля, потому что это объективный исторический вопрос. И выяснилось на границе 90-х, 2000-х годов, что... Вопрос о воспроизводстве страны, о ее историческом существовании для этого олигархического класса, не, ну, они несоразмерны этому вопросу. Мы решили это по-другому. Да? Через прямое восстановление государства и его роли и значения. Ну, кстати, до конца не решили еще сами, собственно, вопросы и своего суверенитета. Ну, там, в частности, экономического, да. С политическим у нас более-менее нормально все. И это остается главным вопросом по отношению ко всему постсоветскому пространству. Потому что конкуренты наши исторические, геополитические конкуренты, вот, считают, что, конечно, на всем это, на одной шестой части суши, вот, никаких суверенных государств быть не должно. Ну вот, в принципе, не должно их. И об этом идет исторический спор.
Ну, мы видим, как он реализуется.
Который выяснится, ну, кто выстоит и кто выиграет. Но это выяснится там, в течение ближайших 10-15 лет. Это именно исторический спор. Что здесь будет? И будем мы здесь, и какими мы будем. Ну, вот это мы пытались обсуждать с коллегами из стран Центральной Азии. Ну, при том, что там была тема, там, значит, Россия как-то должна больше... там, чему-то помогать. Я говорю, ну вот смотрите, как интересно. Вот российская операция в Сирии началась там 2 с лишним года назад. Слов много, но суть заключается в следующем. Если бы Россия не помогла сирийской государственности устоять...
Для Средней Азии это бы вернулось настоящей трагедией.
Точно. Я говорю, вы понимаете, что если бы... Тогда, когда наши самолеты туда полетели, они бы не полетели, и сирийская государственность рухнула бы, то все эти бородатые люди с автоматами и всем остальным, ну, в размере нескольких десятков тысяч, вот, буквально через несколько месяцев после падения режима Асада, были бы здесь у вас.
Они понимают это?
Понимают. Ну, понимают. И, в принципе, вот они понимают это четко. Это, может быть, у нас в России не очень хорошо это понимают. А люди в Центральной Азии, журналисты, понимают это, ну, очень хорошо.
Ну, потому что для них это очень близко.
Что это реальность, да? Вот, ну, это реальность. Это не страшилка никакая-то. Они очень хорошо понимают, что если бы Сирия рухнула, и в Турции началась бы там замятня, да, что тоже мы это вот со Станиславом Тарасовым не один раз обсуждали. Что Центральная
там
Азия...
там сыграли имперские комплексы и так далее.
Центральная Азия была бы следующей просто. Здесь расхождений у нас не было по этому вопросу никаких. Абсолютно.
Но они же понимают, что это колоссальная помощь, как раз которую они говорят, и на которую они рассчитывают. Потому что с этим бы они, с этой проблемой они бы точно не справились.
Ну да, а потом, знаешь, таки пошел предметный разговор, очень предметный. Я говорю, что, ну, знаете, попытки дестабилизировать ситуацию у вас не закончились, и они в ближайшее время не закончатся. И будут пытаться сюда привнести хаос. Все равно, несмотря на то, что Сирия выстояла. А дальше вопрос. Как будут ваши политические элиты действовать? Так как Асад или так как Янукович? Потому что вот Асаду Россия готова помогать. А Януковичу помочь было невозможно, потому что он сам себя, ну, уничтожил. И, в принципе, вот то, что происходит на Украине, впрямую вас касается.
А скажи, а ситуация на Украине является одной из важных тем для понимания того, что сейчас происходит в мире для них?
Ну, думаю, что да, мы довольно много это обсуждали. Но я вот хотел подчеркнуть этот принципиальный момент. Понимаешь, помочь можно тому, кто сам готов бороться. По-настоящему бороться. Потому что вообще-то, ну, речь идет в первую очередь о вашей же судьбе, да? О вашей. Да, понятно, это важно и значимо для России. Это создаст России больше или меньше трудностей или проблем. Но витальный вопрос, жизненный, исторический, это прежде всего ваш вопрос. И помогать можно тому, кто готов, ну, бороться, в том числе не щадя своей жизни за это. Потому что, ну, Россия помогает и будет помогать Донбассу. Потому что они совершили предельное самоопределение. Они себя и свой образ жизни в предельной форме защищают ценой самой жизни. Этому можно помогать. А вот фиктивно пророссийскому Януковичу помогать оказалось невозможно. И это вот такой принципиальный момент, принципиальная разница, которую я тоже старался, чтобы люди там понимали. Но мы продолжим после новостей, да, этот разговор.
9:35 в Москве. Мы возвращаемся в программу. 553-300 и плюс 7-900-370-63-63. Вот пишет нам слушатель из Башкортостана. Дмитрий, я с вами не согласен. Недостаточно российского вещания на Среднюю Азию. Если люди интересуются, значит, есть запрос. Нужны телеканалы на местах, фильмы, музыка, детские передачи и так далее, пишет нам Вадим Музуфа. Вадим, ну, мы об этом говорили, о том, что если есть запрос, то вы легко можете его удовлетворить, этот запрос, и на фильмы, и на сериалы, и на программы, и даже на радиопередачи, которые сейчас тоже выкладываются, например, на Ютьюбе, и есть в архиве на сайте радиостанции.
Да, так ты с этим не возражу. Ну, нужны на местах, да, ну, а что-то не делают, правда? Но я вот при этом вот в Бишкеке был на радио «Спутник». Это вот одно информационное агентство «Спутник». Хороший офис, современный, технологически обустроенный, с каналами мощного интернета, можно включаться с Москвой, там, с кем угодно вообще можно включаться, хороший пресс-центр. Вот, такой ньюсрум, я просто пока шел в студию там на запись радиопередачи, но там вот несколько десятков молодых людей, живущих в Бишкеке, работает. Ну, кстати, очень рабочий режим, никто там не... Ну, ты проходишь когда через ньюсрум, ты понимаешь, довольно, ну, там сразу видишь, да, какой режим работы. Ну, такой, ну, рабочий очень, рабочий режим работы, да. Вот все это там красиво, технологично, современно сделано. Несколько десятков, еще раз говорю, молодых людей работает в информационном агентстве «Спутники», радио «Спутник» в Бишкеке. Видел своими глазами.
Да нет, мне просто кажется, вот люди хотят какой-то бурной деятельности, не понимая, что сегодня в неком новом мире, да, ты можешь смотреть и слушать любые программы даже на своем телефоне. Тебе для этого даже не обязательно, понимаешь, подключать спутниковую тарелку, как это было еще пару лет назад.
Ну, а через пару лет, да, это и преодолеет еще следующий рубеж. Вот. Проблема не в этом, проблема в содержании. Потому что, знаешь, вот что понятно, одна из веток обсуждений на этом форуме с коллегами из центральноазиатских стран. Это тема там красного проекта или там нового социализма. Они сами его так затронули, да, понятно, люди ощущают кризисность момента, да. Ну и вот ищут в привычных каких-то названиях. Да, там. Я говорю, хорошо, но вот вы произносите слово «социализм». А вы что имеете в виду под этим сейчас? Ну, вот так конкретно, да, как, ну, каков и какова возможность реализации этого? Ну, ну, что, надо делать какую-то там новую революцию зимней брать, да, там, ну, и дальше опять, ну, проводить, реализовывать какие-то классовые структуры или еще что-то. Так задумываются, да, вот, вроде бы нет. Я говорю, а вот, а название... Вот вы сказали социализм, вы как бы решили всю проблему. Давайте пообсуждаем содержательно. В принципе, на начало 20 века, тогда западный мир, в который в какой-то части входила и Россия, в своем осмотрении точно понимал кризисность, начало кризиса эпохи так называемого модерна там, или нового времени, да, всего, что появилось в европейской цивилизации после эпохи просвещения и эпохи буржуазных революций. Вот, в принципе, на конец 19-го, начало 20 века в осмыслении очень многие фиксировали, что кризис начался. Да, ну, там, начиная от Маркса и заканчивая там, закатом Европы. В принципе, больших расхождений не было по этому поводу. Ну вот революция сначала буржуазная в России. Это, кстати, вот те, кто там, отвлекусь, да, те, кто там про царя там сильно беспокоится, я дал бы только один совет, чтобы вот разобрались бы сначала с теми, кто реально этого царя свергал. То есть с самой царской семьей, верхушкой армии и... дворянство.
Ну, подожди, это же тоже вопрос о поиске простых решений. Да, понимаешь, когда тебе кажется, что там все было просто великолепно, и трава зеленее, и так далее.
Да, я не хочу сейчас туда идти, да, но просто вот хорошо бы было бы разобраться с самой царской семьей и всеми родственниками многочисленными, верхушкой армии и верхушкой дворянства российского. Кто, собственно, царя и сверг-то? Кстати, кто его арестовал, да? Можно подумать, что его большевики арестовали. Ну, ладно, это я... Опять же, к поиску простых решений. Ты права абсолютно. Так вот, революции февраля и потом октября 17-го года в России. Россия предложила конкретную попытку исторического ответа на этот кризис. Ну, Россия и большевики утверждали, ну, что от Ленина до Сталина, то есть от мировой революции до строительства социализма в одной стране, утверждала, что такая альтернатива существует, ее можно реализовать. Еще раз хочу сказать, не обижайтесь, но я это называю масштабным историческим экспериментом, на который наша страна пошла и который она вынесла на себе. С большой ценой и с большими затратами. И с большими победами одновременно. Все нужно это держать в комплексе. Так вы как говорите социализм? Вы что, будете, ну, восстанавливать то, что было в начале 20 века, когда Россия и потом Советский Союз пошли вообще по неизвестному пути, да, и действительно на себе экспериментировали? Да еще в условиях войны постоянной, которая весь 20 век не прекращалась. Вроде бы нет, это же уже устарело. Значит, нужно отвечать на вопрос о системе, которая должна прийти на смену находящейся уже в глобальном общемировом кризисе системе модерна, нового времени, в языке Маркса, системе капитализма.
Ну, подожди, ну как этот проект может выглядеть, никто не знает.
Нет, никто не знает. Никто не знает. Ну, и более того, и очень трудно это обсуждать. Потому что для этого надо втянуть весь опыт, там, советский, китайский, ну, предыдущего красного проекта. Разобраться очень... взвешенно, очень прагматично, очень детально, очень рефлексивно и критично со всей этой историей. Нужен детальный анализ кризиса самого, ну, проекта там, капитализма в языке Маркса, скажем. Да? Нужно понимать, что он при этом стал глобальным, если тогда это был там, западный капитализм, да? Это был кризис западного мира, не случайно там, Шпенглер писал «Конец Европы». Да? То сейчас это стало мировой системой. И в этом смысле, в этом кризисе находится весь мир одновременно.
Понимаешь, здесь же появляется еще вопрос по поводу идеологии, хоть кто-то и совсем не любит это слово, но так или иначе для такого проекта должна быть какая-то объединяющая идея.
Ну, с идеями вообще плохо. Кризис будущего – это кризис идей сейчас. Мы не один раз с тобой это обсуждали. Потом, понимаешь, очень трудно противостоять заложенным идеям последней фазы вот, развития модерна, да, с обществом потребления. Когда общество потребления является замыкающей структурой для роста. Ну да, но
и это, на смену этому ничего не приходит. Приходит разочарование.
Потребление же это очень такая сильная штука. Ну, как? Человек хочет, она ничем не ограничена. Это Стругацкие здорово писали про кадавра, который желудочно удовлетворенный. В принципе, очень трудно провести границы потребления. Очень трудно ограничить самому это потребление. Поэтому.
Ну, тем более, когда тебе постоянно навязывается этот культ потребления.
Ну да, и что, вы сейчас ведете идеологию преимущества общественного потребления там, над частным. А и, ну, можно начинать сразу гражданскую войну по этому поводу.
Ты знаешь, вот я смотрю по сообщениям, многие пишут, нам нужен социализм 2.0. Ну вот это опять же, понимаешь,
ну,
можно
да, вот
сделать рамку,
слово,
да, социализм 2.0,
а 3.0,
3.0, апгрейд,
да.
Понимаешь, там
а
еще как-то,
3.0?
Перезагрузка. Но что вы подразумеваете под этим?
Да.
А так кажется все очень просто, да? Ты вот назвал этот пароход, но куда он поплывет? Вы, друзья, не представляете. 553-3200 плюс 7-900-370-63-63 это наши эфирные координаты. У нас впереди региональный блок и подробная информация о погоде в регионах. Ну, осень уже постепенно приходит. В кое-каких регионах нам обещают снег чуть ли не на следующей неделе. Мы прервемся буквально на несколько минут, затем вернемся в эту студию. В следующем часе Евгений Становский. 9:48 в Москве. Мы возвращаемся в «Формулу смысла». 553-3200 и плюс 7-900-370-63-63 наши эфирные координаты. Ну, вот слушатели прислали сообщение о том, что в Одессе разбили и демонтировали бюст Жукова в честь годовщины независимости Украины. Да, были такие сообщения сегодня, друзья, появились уже фотографии этого чудовищного акта вандализма. Да, вот спасибо, что вы тоже следите за этими сообщениями.
Да. Кстати, реакция слушателей интересна, понимаешь, тут мощная. Без социализма Россия погибнет. В принципе, она не погибла за 25 лет и погибать не собирается. Если вам такой тезис дает какое-то облегчение жизненное, ну, пожалуйста. Но я-то за здравый смысл. Он заключается в следующем. Проектный ответ на кризис глобальной капиталистической системы должен существовать, и только его отсутствие мешает, ну, сделать и нам, и миру там, следующий шаг. А у вас уже как бы решение есть, вы понимаете? Вот вы уже все знаете. Так о чем тогда говорить?
Советский Союз – принудительный, масштабный эксперимент. Пора разрабатывать проект добровольного эксперимента. Причем добровольность – самая важная часть, чтобы не проходить снова кровавую ломку страны. Кирилл, ну, да. Владивосток.
Ну, может быть, даже что-то в этом есть. По крайней мере, человек пытается под некоторым новым углом взглянуть. Ну вот мне тут сразу дело пришили, да, из Санкт-Петербурга. Блудить, Дмитрий, не надо. Предательство заразно. Им развалить можно все. Стеша мне написал. Стеша, это я кого тут сейчас предал? Я ваше спокойствие разрушил, когда задал, задал вопрос по основаниям. А вы знаете, что надо делать? Так что же вы там сидите в Санкт-Петербурге? Расскажите всем. Напишите, вот что нужно делать, я зачитаю. Пишите, что нужно делать. Я, Стеша, я вам обещаю, зачитаю то, что вы напишете, что нужно делать по этому вопросу.
Евгений нам пишет, хотят социализма, как в Европе, понимаешь?
Ну, во-первых, я вам хочу сказать, что европейский социализм, я тоже часто пользуюсь этим термином, вот, строился как догоняющий проект по отношению к советскому социализму. Вот. Ну, просто как в Европе, вы что имеете в виду? Самое богатое десятилетие 90-х, начало 2000-х? Или как сейчас? В принципе, там в Европе сейчас социализмом очень трудно. Где-то еще он остался в Германии. Вот,
в Австрии,
но,
наверное.
Да, но они сейчас начнут все это очень сильно трансформировать и демонтировать. Потому что денег нет, понимаете?
Посмотрите на уровень безработицы в Европе.
Вот, и как в Европе? Как в Европе это, собственно, как? С мигрантами? Нет, с тем, что совокупный долг Евросоюза такой же, как у Соединенных Штатов. Понимаете, я ведь в пределе могу вам сказать, ну да, вот их жизнь, такая благополучная последние два десятка лет, обусловлена непередаваемыми, непредставимыми, невозможными никогда до этого их долгами. Ну да, они так поступили. Я, кстати, давайте вот надеюсь, что мы будем иметь возможность с вами поговорить через 5 лет. Я вас прошу написать мне через 5 лет фразу «Такой социализм, как в Европе».
Вот человек добавил, извини, просто нам приходят кусками сообщения. Хотят социализма, как в Европе. 10% бюджета на образование и здравоохранение, а не как у нас 4.
Понятно. Ну, то есть, если мы перераспределим бюджет, и будет 4, то жизнь у человека сразу наладится.
Ну, вот смотри, кто-то говорит, что нужна социалистическая партия.
Нужна социалистическая. Прекрасно.
Вот это же самое простое решение, да? Вот ты создашь еще одну партию и изживем.
Угу.
И социализм 2.0 сразу.
Да. Ладно, давай вернемся к Средней Азии, потому что... Ну, кстати, это показало, да, не случайно то, что на этом форуме эта тема была одна из самых серьезно обсуждаемых. Вот. Ну, понятно, что еще мне удалось увидеть там, это, конечно, сложность ситуации во всем ее многообразии. Ну, действительно, есть там исламское, я бы это здесь жестче сказал, там исламистское проникновение в эти страны. Оно, безусловно, есть. Вот. При этом нужно сказать, что там стараются как-то противостоять этому. Где-то могут, где-то не могут. Вот. Ситуация меняется. Например, там то, что было принято называть там турецким влиянием, да, это были структуры, как правило, связанные не собственно с Турцией, да, а с очень определенным лицом турецким. Имеется в виду Гюлен. Вот. И сейчас большая проблема у всех этих структур, которые... в гюленовской этой иерархии или гюленовской сети присутствовали. Появляется рефлексия в Центральной Азии. А туда ли мы полезли? И что нам теперь от всего этого будет? Да? Глядя на то, что происходит в Турции. Вот такие процессы.
Ну, а турецкий фактор на сегодняшний день для них, он действительно настолько значим?
Ты знаешь, он сейчас... Ну, вот я увидел некий знак вопроса, который там появился по этому поводу. Да? Потому что, ну... Все больше и больше обозначается кризисность ситуации в самой Турции. И насколько перспективная окажется ставка на такие структуры, ну, есть вопрос. Серьезный вопрос. Вот вплоть до того, что, например, вот мне сказали, ну, в кулуарном разговоре, что там сети лицеев, которые создавались внутри гюленовского проекта, вот, они сейчас ищут, куда бы вообще так переформатироваться и что бы сделать. Но это все такие элементы. Да? Есть политическая жизнь. Она тоже очень сложная, но при этом мы не обсуждали там, например, то, что в Киргизии в октябре выборы президента. Да, и, ну, каковы перспективы и там... Как можно на это влиять? Вообще ничего этого не было. И моя позиция заключается в том, что это дело народа Кыргызстана, прежде всего. И,
лезть в это не надо.
Да, и... Но другое, что я услышал, что, и многие это обсуждают, причем с разными взглядами, это вопрос о необходимости совершения исторического выбора, ну, для Киргизии. И это вот хорошая постановка вопроса, потому что только внутри нее можно, ответив на этот вопрос, можно сделать дальнейшие шаги. Вот мне пересказали там, что там ряд кандидатов в президенты Кыргызстана обсуждают это прямым текстом, да. Вот, и там, обладающие серьезной электоральной поддержкой. Там, вплоть до таких слов, что там наши предки были не дураки, когда 160 лет назад действительно сделали выбор, ну, в пользу России. А какие у нас основания менять этот выбор предков? Мы должны понимать, что мы тогда меняем историю. Такие вещи стали обсуждаться внутри политических избирательных программ. Ну, я считаю, что это очень правильный, очень здоровый подход, осмысленный. Он гораздо более осмысленный, чем обсуждать, кто в какие фонды в виде мягкой силы дает какие суммы. Потому что вот это вот точно тупик. Что мы с ребятами еще пообсуждали. Как всегда, есть этот контекст. Америка много платит, много НКОшек, тысячи неправительственных так называемых... А я задаю вопрос, ребята, ну и что это им дало? Ну в чем успех американской политики здесь? Вы можете мне объяснить? Ну и так они задумались.
Тем более у них пример соседей перед глазами. Они будут очень хорошо.
Нет, если вы считаете успехом разрушение стран, там, где они действовали, ну, наверное. А для вас-то в чем успех?
Ну что, спасибо тебе за этот разговор, и от меня, и от наших слушателей.
Большая, кстати, активность слушателей, да, много сообщений 200. В этом часе, да.
Мы сейчас прервемся, у нас впереди новости начала часа, а затем продолжим. Евгений Янович Сатановский появится в студии.